В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 22 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Страсбургский суд приступил к рассмотрению правомерности иска Грузии против России по войне августа 2008 года.
Я думаю, многие правозащитники со мной согласятся. Было бы невежным, если бы Европейский суд по правам человека сейчас просто забыл свою многолетнюю практику, вернулся в прошлое и стал рассматривать факты с точки зрения 40-х годов прошлого века.
61 человек пострадал в результате двойного теракта в столице Дагестана Махачкале.
Одна из версий теракта – месть со стороны исламистов полицейским за недавнюю ликвидацию Амира Хасавюрта Саида Салтанова и его жены Сабины Мусаевой.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Ливийское переходное правительство заявило, что в четверг его силы захватили город Сабха. В Махачкале в результате теракта один полицейский погиб, более 60 человек ранены. Папа Римский Бенедикт XVI и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблему нестабильности мировых финансовых рынков. Ливийское переходное правительство заявило, что в четверг его силы захватили город Сабха, один из последних оплотов сторонников свергнутого лидера Муаммара Каддафи. Однако пока не удалось подавить несколько снайперских точек в городе. Военный представитель повстанческого национального переходного совета Ливии Ахмед Бани сообщил журналистам, что пока не может подтвердить информацию о том, что Каддафи уехал из Сабхи. Командующий операцией НАТО в Ливии канадский генерал Шарль Бушар выразил уверенность, что миссия Союза будет завершена в течение 3 месяцев. Именно на этот срок в среду была продлена начавшаяся 6 месяцев назад операция НАТО в Ливии. В Тунисе арестован Аль-Багдади Али Аль-Мухмуди, премьер-министр при режиме свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Неизвестные представители тунисских властей подтвердили, что это произошло в среду вечером. В Дагестане возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» в связи с двумя взрывами, произошедшими сегодня в Махачкале, в результате которых один полицейский погиб и более 60 человек ранены, передает Динара Седикова.
Правоохранительные органы уже очертили примерный круг подозреваемых в причастности к совершению 2 взрывов в Махачкале. В настоящее время следствие устанавливает виновных. Двойной теракт произошел в ночь на четверг в центре Махачкалы, буквально в 300 метрах от здания Республиканского министерства внутренних дел и главной площади Махачкалы были взорваны 2 автомобиля. По предварительным данным, первое взрывное устройство автомобиля «Лада Приора» сработало в тот момент, когда мимо проезжала патрульная машина. Взрывчатка была начинена кусками арматуры. Мощность взрывного устройства составила около 10 килограмм в тротиловом эквиваленте. Как стало ясно позже, этот взрыв был ловушкой для сотрудников правоохранительных органов. Спустя 20 минут, когда на место происшествия приехали полицейские, следователи и саперы, а также собрались местные жители, произошел еще один взрыв. Вторая бомба была заложена в автомобиль ВАЗ-2104. Он был припаркован у здания министерства. Взрывное устройство также было начинено поражающими элементами. Его мощность составила до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В радиусе нескольких сотен метров от эпицентра взрыва полностью или частично были разрушены жилые дома и магазины. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
В Берлине Папа Римский Бенедикт XVI и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблему нестабильности мировых финансовых рынков. Глава Римско-католической церкви сегодня выступит в германском парламенте, отслужит мессу под открытым небом на Берлинском олимпийском стадионе. Ожидается, что в ходе первого государственного визита в Германию Папы Римского состоятся различные акции протеста. В Минске сегодня состоялась встреча премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича и председателя правления российского концерна «Газпром» Алексея Миллера. Стороны договорились в ближайшее время завершить переговоры о покупке «Газпромом» 50% газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» и определить формулу цены на приобретаемый Белоруссией природный газ. В конце 2011 года у Беларуси заканчивается действие 4-летнего контракта с «Газпромом» на поставку природного газа, передает передает Игорь Корней.
Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить на уровне западноевропейских потребителей. Правительство Белоруссии пыталось увязать цену на газ с условиями продажи 50% акций Белтрансгаза. В 2010 году «Газпром» завершил процедуру оформления в собственность половины акций Белтрансгаза, заплатив 2,5 миллиарда долларов. Однако российские власти заявили, что не будут соединять в одно несоединимое. Тем не менее, в августе премьер-министр России Владимир Путин изменил свое прежнее мнение, сказав, что Москва готова протянуть руку помощи братскому народу. В частности, он поручил «Газпрому» и Министерству энергетики России вывести так называемый понижающий интеграционный коэффициент цены на газ для Белоруссии. По сведениям белорусских экономистов, Минск может рассчитывать на скидку в пределах 12%. По сути, не так много, если учесть, что в нынешнем году средняя цена газа для Белоруссии составит около 270 долларов за 1000 кубометров. Белорусская сторона, руководствуясь соглашениями о таможенном союзе, считает, что газ должен стоить столько же, сколько и для российских потребителей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Главы американских военных ведомств заявили, что власти Пакистана поддерживают контакты с боевиками в Афганистане. Адмирал Майк Маллен заявил в четверг Сенатской комиссии, что при поддержке пакистанской разведки боевики из группировки Хакани, в частности, спланировали и совершили нападение на американское посольство в Кабуле 10 сентября. Тогда погибли 5 афганцев и были ранены 77 американских солдат. По словам Маллена, правительство Пакистана использует экстремизм как инструмент политики и, экспортируя насилие, ставит под угрозу исход войны в Афганистане. Две мусульманки, приговоренные в четверг судом французского города Мок штрафом за нарушение запрета носить в общественных местах никаб, мусульманский головной убор, скрывающий лицо, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Страсбургский суд приступил сегодня к рассмотрению правоверности иска Грузии против России по войне августа 2008 года. Представители обеих стран ознакомили суд со своими аргументами. По окончании слушания некоторые присутствовавшие в зале заседания не скрывали удивления. Настолько слабой показалась им стратегия российской стороны и предсказывали решение суда в пользу Грузии. Подробности в сюжете Алисы Вартанян.
Грузинская сторона подала иск против России на третий день августовской войны, 11 августа 2008 года. Прежде чем перейти к разбору содержания жалобы, Страсбургский суд должен ответить на важный вопрос, входит ли в его компетенцию рассмотрение подобных дел. Сегодня суд заслушал аргументы каждой из сторон. Представители России, получив слово первыми, призвали суд отклонить жалобу Грузии. Их позиция основывалась на двух главных аргументах. Первый – уникальность ситуации в Южной Осетии и Абхазии. В связи с этим Россия призвала суд отказаться от 20-летней судебной практики вынесения решений по аналогии, например, с проблемами Кипра или Приднестровья. Второй аргумент России базировался на так называемом праве войны. Это юридический термин, широко использовавшийся в судебной практике в 30-е годы прошлого века, который оговаривает, в каких случаях может быть снята ответственность с воюющей стороны за правонарушение в зоне конфликта. После Второй мировой войны эту норму стали применять реже, поскольку ей на смену пришли новые понятия, вошедшие в Женевскую конвенцию по правам человека. Россия и по сей день считает право на войну актуальным и использует его, например, во время рассмотрения чеченских дел в Страсбургском суде. Юрист Международного правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев, присутствовавший на сегодняшнем заседании в Страсбурге, не скрывал своего удивления тем, что Россия и в этом деле обратилась к юридическому понятию, которое безвозвратно ушло в прошлое.
Российская Федерация настаивала на неограниченном праве убивать. Что российские солдаты, которые, так сказать, оказались на территории Южной Осетии для защиты российских граждан, российских миротворцев, имели неограниченное право убивать. Российская Федерация говорит солдат врага, понимая под этим в принципе все убийства, которые были совершены на территории Южной Осетии.
На слушании российская сторона была представлена двумя десятками британских и российских юристов. Имена некоторых широко известны в международных юридических кругах. Грузинская делегация выглядела скромнее – всего 6 человек. Для подготовки этого дела Тбилиси нанял 3 специалистов из Британии. На фоне российского выступления аргументация грузинской стороны многим в зале показалась скучной. По словам Кирилла Каратеева, аргументы юристов, представлявших Грузию, были выстроены предельно последовательно и логично, хотя и в них содержался элемент лирики. Главным образом в зале суда звучали уже знакомые обвинения. Россия – оккупант. Она несет ответственность за убийство гражданского населения и другие преступления, совершенные в Южной Осетии и Абхазии. По окончании слушаний некоторые правозащитники отметили, что у грузинской стороны не было необходимости прибегать к каким-то сложным и изощренным приемам, поскольку позиция российских представителей была заведомо проигрышной. Глава грузинской делегации Тина Бурджелиани не скрывала удовлетворения ходом слушаний.
Я думаю, многие правозащитники со мной согласятся. Было бы невежным, если бы Европейский суд по правам человека сейчас просто забыл свою многолетнюю практику, вернулся в прошлое и стал рассматривать факты с точки зрения 40-х годов прошлого века.
Юрист Кирилл Каратеев считает весьма сомнительным, чтобы Европейский суд поменял свои правовые критерии. Именно поэтому, по его мнению, аргументы России обречены на провал. Описывая стратегию российских представителей на сегодняшнем слушании, Каратеев вспомнил расхожую поговорку, которую любят повторять английские юристы.
Если факты против вас, полагаете на закон, если закон против вас, полагаете на факты, а вот если и факты, и закон против вас, то лечите как в аду.
Олеся Вартаняна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас на эту тему мы хотели бы поговорить с адвокатом Лией Мухашаврия из Тбилиси. Лия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот сегодня в Страсбурге говорили о правомерности иска Грузии против России. Есть ли шанс, что суд примет иск? И вообще, насколько он правомочен принимать их, такие вот такого рода иски? Если да, то существуют ли прецеденты?
Да, конечно. Прецеденты того, что вот вопросы и юридические проблемы такого типа уже обсуждались в Европейском суде. Другое дело, насколько они решались. Но нужно учитывать, что это прецедентный суд, судебный орган, который вправе сделать новый прецедент и интерпретировать по-новому. И на основании аргументов сторон ситуацию, которая была представлена грузинским правительством.
То есть есть шанс, что он примет этот иск?
Да, я думаю, что о приемлемости были изложены довольно-таки аргументированные и очень хорошие доводы со стороны представителя от имени грузинского правительства. И я думаю, что суд должен быть заинтересован как бы принять это дело и принять ее к рассмотрению по существу, потому что, конечно, ничего невозможно определить, какое будет финальное решение после того, как по существу стороны представят свои доказательства и аргументы. Но приемлемость, я думаю, что это дело должно уже обойти как бы эту стадию.
Лия, вы одна из тех адвокатов, которые помогали подавать индивидуальные иски в Страсбургский суд по этой войне. А как решение суда, если иск будет принят, решение суда повлияет на индивидуальные решения по индивидуальным искам?
Я думаю, что, конечно, безусловно, повлияет, потому что в основном, конечно, мы думаем, что, конечно, межгосударственный спор будет рассматриваться более серьезно Европейским судом, и вопросы, которые поставил суд перед сторонами, гораздо глубже и обширнее как бы описывает ситуацию в отношении августовских событий. Поэтому, конечно, индивидуальные иски и индивидуальные жалобы, они составляют как бы детали всей общей картины, которая представлена представлена сейчас перед судом для обсуждения. Поэтому, конечно, наши дела – это как бы частички большой мозаики, которая сейчас решается в Европейском суде.
То есть есть обоюдный риск, да, проиграть индивидуальные иски в зависимости от того, какая сторона выиграет. То есть я говорю и об индивидуальных исках, поданных со стороны России тоже.
Вы знаете, что мы, конечно, юристы, которые представляем своих клиентов в индивидуальных жалобах, будем учитывать все, что будет как бы решением вот этого разбирательства, этого слушания. И, конечно, мы постараемся как бы те ошибки, которые были нарушены, допущены нашим правительством, как бы определенно ответить, чтобы не случилось то же самое в пессимистическом сценарии, если, конечно, приемлемость решится не в пользу Грузии.
Очень коротко, у нас буквально полминутки. Аналогичный иск в Гаагском суде был отклонен. А почему он должен быть принят в Страсбургском?
Потому что там, конечно, процедура другая и требования были другие. То есть дипломатические контакты должны быть исчерпаны. А в этом случае говорится о том, что меры правовой защиты должны быть исчерпаны.
Все понятно. Большое вам спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси была адвокат Лия Мухашаври.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в центре Цхинвала у здания правительства республики собрались около 100 сторонников оппозиционера Джамбалата Тадеева, который сегодня же подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Джамбалат Тадеев – главный тренер сборной России по вольной борьбе и один из главных оппонентов президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Зарина Санакоева передает из Цхинвали.
Участники акции весьма резко пресекали попытки назвать их мероприятие митингом. Нет, энергично доказывали они. Люди пришли сюда для того, чтобы поддержать своего кандидата Джамбулата Тадеева. По всей видимости, это было вызвано желанием избежать обвинений в проведении несанкционированного политического собрания. Чуть позже к зданию правительства подошел и сам Джамбулат Тадеев. Как всегда, в сопровождении бывшего секретаря Совета безопасности Южной Осетии Анатолия Баранкевича. Толпа встретила их овациями и одобрительным свистом. Джамбулата Тадеева сразу же окружили люди.
Возьмётесь в программе выплату советских вкладов гражданам?
Это очень тяжелый вопрос.
Почему такой тяжелый вопрос?
Я просто не готов к этому вопросу. Поэтому.
Пожалуйста, информацию соберите, если можно.
Если с Божьей помощью до этого дойдем, тогда...
Дойдете. Обязательно дойдете.
Джамбулат Тадеев уверен в том, что никаких оснований для отказа в регистрации у ЦИК быть не может. Более того, по этому вопросу у него есть даже некоторые преимущества перед другими кандидатами. Одно из основных препятствий для выдвижения – ценз оседлости. Тадеев охотно приводит доказательства того, что он на протяжении 10 последних лет проживал в Южной Осетии.
У меня еще другие документы есть, которые обосновывают, что я на самом деле здесь проживаю, здесь живу, и родители, все-все-все. Паспорт, прописка, жилищно-коммунальный. Услуги, если мы платим, значит, по факту юридически мы проживаем. У нас форма номер 16С. Независимо от того, что листок убытия украли с паспортного стола, у нас этот тоже есть листок, но отксеренный. Ну, это же 6 лет назад мы ее отксерили. Но все юридические документы есть у нас, чтобы сегодня у нас слова нет не сказать. К нам и приехал юрист Анатолий Кучерена, юрист, который на сегодняшний день защищает российских граждан на международном арене.
Член социал-демократической партии Сергей Засеев, как и большинство представителей оппозиции, вообще считает, что ценз оседлости – искусственная и противозаконная норма.
Касательно этой поправки в законе о выборах президента, я думаю, что это в корне неправильно, поскольку человек, родившийся здесь, он уже обладает всеми теми правами гражданина Республики Южная Осетия, и которые не отчуждаем. Таким образом, этот закон входит в противоречие с Конституцией.
Подписав какие-то бумаги прямо на улице, Джамбулат Тадеев в сопровождении известного осетинского писателя и лингвиста академика Нафи Джусойта и нескольких борцов с охапками красных роз в руках зашел в здание правительства, где располагается ЦИК. Пока они находились внутри, сторонники сторонники терпеливо ждали снаружи. Очень немногие решили, что их миссия завершена, и ушли домой. Социал-демократ Сергей Засеев, которому я сказала, что ни один из кандидатов еще не собирал столько людей, заметил, что не видеть в этом ничего особенного. Его партия выдвинула кандидатуру Дмитрия Тасоева и собирается подавать документы на регистрацию. Будут ли они также собирать людей в день подачи документов, Засеев пока не знает. Но говорит, что если почувствуют, что такая необходимость есть, то, может, также соберут людей. Джамбулат Тедеев пробыл в ЦИКе около часа. Выглядел он так же бодро, как и тогда, когда заходил в здание. Документы у него приняли без всяких вопросов.
Все документы свои сдали. В течение 10 дней будет ответ. Перед тем, как рассматривать наш вопрос, за день, за два нам скажут. Ну тогда мы вас попросим, чтобы обратно нас
обязательно
поддержали.
В этот момент собравшиеся восторженно поддержали своего кумира аплодисментами. После этого Анатолий Баранкевич и подопечный Джамбулата Тедеева Бейсик Кудухов, ставший несколько дней назад в четвертый раз чемпионом мира по вольной борьбе, произнесли несколько теплых слов о потенциальном кандидате в президенты. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь традиционный по четвергам обзор абхазской прессы. Зура Баргун из Сухуми.
Читаем прессу.
Публицист и специалист в области экономики и финансов Анатолий Отрыба в интервью газете «Новый день» комментирует информацию о том, что Национальный банк Абхазии получил право выпускать для собственных нужд российские монеты. Он утверждает, что из этого следуют совершенно очевидные выводы. Производить российские монеты для Абхазии будет Монетный двор России. И это, по мнению Отрыба, свидетельствует о том, что Нацбанк Абхазии ввязался в убыточный для себя проект. Он утверждает, что производство российских монет, включая монеты достоинством в 5 рублей, убыточно. По его словам, их убыточность сам российский Центробанк с лихвой компенсирует производством бумажных банкнот крупного достоинства и безналичных рублей, где рентабельность достигает десятки тысяч процентов. Для Абхазии же, чтобы насытить рынок мелкими деньгами, к примеру, на 10 миллионов рублей, придется заплатить Монетному двору гораздо больше этой суммы. Так что России выгодно, если кто-то будет производить убыточную для нее продукцию и вывозить из страны, полагает Анатолий Отрыба. Монет можно производить хоть 100 триллионов, поскольку это сделает Россию богаче. А вот страна, покупающая ее монеты, становится от этого лишь беднее, говорит он. Чтобы иметь выгоду с производства денег, необходимо производить крупные банкноты и безналичные деньги, чем и занимаются полноценные центральные банки государств, утверждает эксперт. Россияне стали больше отдыхать дома, утверждает газета «Республика Абхазия». Издание анализирует публикации в российской газете «Известия» о предпочтениях россиян в сфере туризма. Так, «Республика Абхазия» пишет со ссылкой на российские «Известия», что туроператоры зафиксировали новую для рынка курортных услуг тенденцию. Россияне стали больше интересоваться внутренним туризмом. В то же время снижается интерес к отдыху за пределами России. И в первую очередь это касается самых популярных направлений – Турции и Египта. Туроператоры полагают, что во многом это связано с тем, что если цены на отдых в России и за рубежом еще в прошлом году были не в пользу внутреннего рынка, то сейчас они постепенно выравниваются. Повышение сервисов в странницах Абхазии, гибкая ценовая политика, укрепление правопорядка в городах и поселках Абхазии поможет привлечь в страну тех отдыхающих, которые разочаровались в курортах дальнего зарубежья, тем более, что Абхазия для россиян гораздо ближе и не только географически, полагает газета «Республика Абхазия».
С обзором прессы был Зураб Аргун. 61 человек пострадал в результате двойного теракта в столице Дагестана Махачкале. В ночь на 22 сентября неподалеку от здания республиканского МВД один за другим были взорваны два легковых автомобиля, рассказывает Мурат Гугимухов.
Сначала взорвали одну машину. Когда вокруг нее собрались полицейские и прохожие, взорвали вторую, припаркованную поблизости. Поэтому одна из версий теракта – месть со стороны исламистов полицейским за недавнюю ликвидацию Амира Хасавюрта Саида Салтанова и его жены Сабины Мусаевой. Всего в результате двух взрывов два человека погибли, получили ранения различной степени тяжести 29 сотрудников правоохранительных органов и 25 гражданских лиц. Означает ли этот крупный теракт срыв переговорного процесса с салафитским крылом Дагестана, организованного республиканскими властями? Или, может быть, его цель – торпедировать процесс примирения? На этот вопрос отвечает дагестанский эксперт Руслан Курбанов.
Никакого переговорного процесса не было. Была иллюзия переговорного процесса, попытка выдать желаемое за действительное. Но это не были переговоры правительственных представителей с местными представителями. Этих переговоров не было. Была попытка просто наладить диалог мирной салафитской ветви. И даже не все салафиты дагестанские поддерживали вообще столь плотные отношения с правительством. Поэтому срываться там нечему. Боевики как держались курса на непримиримую войну темой, так они и будут дальше придерживаться.
По мнению журналиста из Махачкалы Лачина Лачинова, в результате подобных терактов социальная база боевиков тает на глазах. В последнее время общество отказывает им не только в сочувствии, но и в логике. Жертвами терактов становятся рядовые полицейские, которые тянут лямку за мизерную зарплату. Мелкие торговцы, приторговывающие спиртным, проститутки. То есть это не та социальная группа, которая вызывает раздражение общества, говорит Лачин Лачинов.
Попадают на мушку простые работники полиции, и все понимают, что корень зла не на улицах, а в высоких кабинетах. И не только в здании полиции все это зло творится, то, что народ не устраивает в конечном счете. А вот эти взрывы полиции теряют актуальность и смысл. И только отрицательное настроение вызывает. Народ-то тоже задает вопрос, а почему, а в чем смысл, а кого, а зачем?
С этим мнением не согласен Руслан Курбанов. Боевики никогда особо и не ориентировались на мнение населения. У них есть своя логика, сообразно которой они бьют по тем целям, которые считают важными.
Пока они довольствуются той социальной базой, которая у них есть. Она растет за счет молодых, которые увлекаются крайними идеями. И этого для диверсионной борьбы в условиях современного Дагестана хватает. Они пока не задумываются о масштабных политических проектах, вовлечении как можно большего количества людей. Им это сейчас для маленьких боевых джематов не нужно. Если же ситуация дойдет до такого уровня, что начнется масштабное рекрутирование или потребуется, вот тогда перед ними станет проблема.
Общество по-прежнему обречено жить между двух зол. С одной стороны, террор, который становится все менее понятен, потому что направлен не против тех, кто сеет зло, а тех, кто более доступен и по формальным признакам является его носителем. С другой стороны, государство, беспощадное и алчное до всего, что положено отдать человеку и что еще возможно у него отобрать. В этой жизни мент, еще недавно ненавидимый, теперь вдруг вызывает сочувствие. Хотя бы потому, что у него такая же маленькая зарплата, такие же житейские трудности, а его прегрешения не столь велики, чтобы стать мишенью. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Москве прошли консультации по приднестровскому урегулированию. На них было принято решение возобновить переговорный процесс в формате 5+2. Переговоры по политическому урегулированию молдавско-приднестровского конфликта возобновляются на фоне начинающейся кампании по выборам президента самопровозглашенной Приднестровской республики, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне премьер-министр Молдавии Влад Филат выразил надежду, что на встрече в Москве будет принято решение о возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию по формуле 5+2, то есть с участием посредников от России, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от Евросоюза и США. А вот глава самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов до последнего времени сторонником продолжения переговорного процесса не был. О предыстории вопроса молдавский политолог Игорь Боцан.
Переговоры были прерваны 3 марта 2006 года. Больше 5 лет прошло. И с тех пор, скажем так, стороны и представители в процессе консультаций в формате 5+2 пытаются реанимировать переговорный процесс. Даже если они будут возобновлены, конкретной повестки дня нет. Кишинев считает, что переговоры в официальном формате 5+2 надо вести о статусе Приднестровья. Для приднестровских властей проблема стоит совершенно по-другому, то есть нет общего знаменателя. Они считают, что Приднестровье не может поступить со своей независимостью, и вести переговоры с Молдовой следует только об признание независимости и о нормализации отношений между Молдовой и Приднестровьем.
Подчеркивает исполнительный директор Кишиневской ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан. Переговоры по политическому урегулированию молдавско-приднестровского конфликта возобновляются на фоне предвыборной кампании в Приднестровье. 11 декабря должны состояться выборы президента этой самопровозглашенной республики. В качестве кандидата у Уже зарегистрирован бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Евгений Шевчук. О намерении баллотироваться на 5-й срок заявлял и действующий президент Игорь Смирнов. Однако Москва на этот раз делает ставку на нынешнего спикера Приднестровского парламента Анатолия Каминского. Говорит российский политолог Владимир Брутер.
Все-таки приднестровский контекст сильно отличается от российского, поэтому если говорить о основных кандидатах, то это на данный момент Смирнов и Шевчук. Вот если России удастся договориться с Шевчуком и Каминским о том, что они объединят свои усилия, тогда они могут стать серьезным конкурентом Смирнову.
Считает эксперт по проблемам ближнего зарубежья Владимир Брутер. Решение о возобновлении переговоров в формате 5+2 состоялось. Хотя многие не верили в это. Дата следующей встречи по приднестровскому урегулированию уже в формате 5+2 будет определена позже. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут и время краткой сводки новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили и президент США Барак Обама на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы двусторонних отношений. Президент Грузии находится с визитом в США в рамках 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он принимает участие в генеральных дебатах сессии Генассамблеи, которые проходят с 19 по 23 сентября. Выступление Саакашвили состоится в ближайшие часы. Встреча Саакашвили и Обамы прошла в неформальном формате. Европейский суд по правам человека в Страсбурге провел в четверг устное слушание о приемлемости межгосударственного иска Грузии против России. Далее работа суда по этому делу будет проходить за закрытыми дверями, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте суда. Грузия обратилась в Страсбургский суд 11 августа 2008 года, утверждая о нарушении России целого ряда норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод во время конфликта августа 2008 года. И в последующий период. Объединенные профсоюзы Грузии с четверга начинают акцию протеста из-за ситуации на металлургическом заводе «Геркулес» в Кутаиси. Акция работников завода «Геркулес», в которой принимали участие около 100 человек, ночью 15 сентября была разогнана представителями правоохранительных органов. Работники завода в течение 3 дней требовали улучшения условий труда и восстановления на работе 17 уволенных коллег. Сегодняшняя акция будет посланием для бизнесменов, которые должны знать, что необходимо защищать права своих работников, говорит президент профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Томас Долоберидзе. По его словам, в дальнейшем акции, запланированные у Главной прокуратуры Грузии, Госканцелярии и других государственных ведомств. Протестное движение завершится масштабной акцией 1 октября. В селе Новокуликума Таркалинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, там в частном доме блокирована группа боевиков. По предварительным данным, один из экстремистов убит, подробности уточняются. Сегодня же в Дагестане было совершено нападение на начальника отделения МВД по Буйнакскому району. Его автомобиль был обстрелян из пулеметов и автоматов, офицер не пострадал, погибли двое сопровождающих. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах, трое раненых в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения. Два заминированных автомобиля взорвались сегодня ночью с интервалом в несколько минут в центре столицы Дагестана, недалеко от здания МВД республики. Погиб полицейский и еще 60 человек, большинство из которых сотрудники полиции, ранены. Разрушены несколько домов и магазинов. Следственное управление Дагестана сообщает, что круг подозреваемых установлен. Ведется их поиск.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. 22 сентября Российская Госдума ратифицировала два соглашения о размещении объединенных российских военных баз на территориях самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии. Соглашение регулирует статус российских военных баз, их личного состава и членов семей, а также порядок функционирования объединенных российских военных баз и взаимные обязательства сторон. По мнению грузинских экспертов, Кремль таким образом продемонстрировал свои планы надолго остаться в этом регионе. С экспертами беседовала Нона Суварян.
Полеты российских воздушных судов, движение военных кораблей и военно-вспомогательных судов, наземных транспортных средств, порядок пересечения госграницы – это некоторые из тех вопросов, которые учитываются в ратифицированных 22 сентября Госдумой соглашениях.
Соглашения заключены на 49 лет с возможностью автоматического продления на 15-летние периоды.
Заявил представитель президента России Николай Панков, отметил, что ратификация не требует дополнительных затрат из бюджета, несмотря на это у представителя фракции ЛДПР Николая Селезнева возник вопрос.
Мы продолжаем кормить Абхазию в одностороннем порядке. Соответственно, у меня вопрос, а насколько Абхазия вообще выполняет данное соглашение, потому что они должны были передавать имущество, согласно данному соглашению, еще в прошлом году, в июле. И какие преференции дополнительно мы получаем, помимо военных?
На это Панков ответил, что один из пунктов соглашения предусматривает передачу недвижимого имущества, находящегося на территории размещения военных баз на весь срок их пребывания, и в этом направлении работа уже идет. Представитель фракции «Справедливая Россия» Семен Багдасаров, в свою очередь, подчеркнул важность ратификации этих соглашений.
Для того, чтобы ответить, насколько важно это соглашение, давайте зададим вопрос. А война будет с Грузией еще? Я вам говорю, война будет с Грузией до 2014 года, можете даже не сомневаться. Я перевожу в разведку, как говорится, факты, которые говорят об этом.
Главной опасностью Багдасаров назвал усиление и процветание грузинской армии. Однако представители его же фракции тут же посчитали необходимым подчеркнуть, что утверждение о возобновлении военных действий с Тбилиси не является официальной позицией этой фракции. Факт ратификации соглашений с Госдумой грузинские политики игнорировали в течение всего дня. Зато свое мнение выражали местные эксперты. Они в один голос утверждали, что ратификация соглашений ситуацию существенно не меняет, говорит специалист по вопросам международной безопасности Бакур Квашалава.
Россия пытается еще больше утвердить свои позиции и показывает миру, что цели в отношении этих регионов постоянны. То есть, кто бы ни возглавил правительство через несколько десятков лет, для России это останется сферой национальных интересов, по которым достигнут общественный консенсус. И об этом должен знать весь мир.
Эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сесешвили же говорит, что за решением Госдумы со стороны Запада последует традиционная реакция международного сообщества, не признающего документы такого рода. Как факт ратификации соглашения отразится на отношениях Тбилиси и Москвы по вопросу вступления России в ВТО и на женевских переговорах по безопасности? Политолог Ираклий Менагарашвили так отвечает на этот вопрос.
Вряд ли на переговорах появится какой-то новый фактор. Просто сложная, неприятная ситуация, не так царившая на этих переговорах, она отяжелеет просто.
На ратификацию в Госдуму эти соглашения президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес в 2011 году в очередную годовщину августовской войны. Как говорит Менагаришвили, ратификация этих соглашений настолько же незаконна, как и все шаги, предпринятые Россией относительно самопровозглашенных республик после российско-грузинской войны 2008 года. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А вот что думают о ратификации соглашения в Южной Осетии. Алан Парастаев передает из Цхинвали.
Граждане Южной Осетии беспокоит социальный аспект военного присутствия российских войск. Как раз вчера вечером югоосетинское телевидение в аналитической программе «Куста Коште» показало сюжет о том, как военнослужащие российской военной базы терроризируют население, прилежащего к полигону села. Тамерлан, сам в прошлом военнослужащий и комбатант, смотрел эту передачу, и вот что он мне рассказал о ней.
Жители жалуются на то, что солдаты и офицеры скот угоняют. На многочисленные жалобы жителей был один ответ. Мы вас освободили от грузин, и теперь это наша территория. Такое мнение возникло и у русских военнослужащих, и у осетин. По простой причине. Принижение роли нас осетин защитой своей территории.
Такие выводы сделал Тамерлан, сам бывший военнослужащий. Девушки, работницы одного из придорожных кафе на трассе Цхинвал-Владикавказ, несколько иного мнения о российских военных.
Инциденты абсолютно спокойно. К нам именно русские солдаты и пограничники.
Нет, ты что?
И женщинники, что такое, но они ведут себя самый приличный народ. И да. Вообще ни разу нас так.
Ты с военными проблемами
не бывает? У меня никогда не бывает. Наоборот, с местными бывает.
Как видите, мнение этих работниц общепита отличается от мнения сельских жителей. Но ситуации, в которых они встречаются, разные. Надеемся, что с подписанием межгосударственного соглашения о российской военной базе в Южной Осетии мнение крестьян приблизится к мнению официанток. Ибо есть в соглашении не только пункты о полетах воздушных судов над территорией Южной Осетии, но и о условиях использования земельных участков и возмещении причиненного ущерба. Алан Простая, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Сегодня посольство Израиля в Грузии выразило протест по поводу грубого и неподобающего обращения в тюрьме с заключенными гражданами Израиля Рони Фуксом и Зеевом Френкелем. Заявление было сделано после того, как израильский посол Ицхак Гербер посетил в тюрьме Рони Фукса и Зеева Френкеля. О притеснении в тюрьме своих сограждан он узнал из письма Фукса, который тот передал своему адвокату. Бизнесмены почти год как отбывают срок по обвинению попытки дачи взятки должностному лицу. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Адвокат 65-летнего израильского бизнесмена Рони Фукса Ашчел Кабилашвили в беседе с «Эхо Кавказа» рассказывает, как выглядел его клиент 19 сентября, когда он пришел проведать его в ксанскую тюрьму номер 15.
Он был встревожен, глаза и лицо были покрасневшие. Рони Фукс мне рассказал, что в ночь на 17 сентября к нему в камеру ворвались четверо в форме и масках, поставили его лицом к стене и продержались поднятыми руками полчаса. В это время они бросали на пол личные вещи заключенного, книгу молитв, медикаменты, матрац и все топтали ногами. На второй день повторилось то же самое. Вдобавок Фукса и членов его семьи обзывали бранными словами.
Адвокат Арчил Кабилашвили рассказывает, что в ходе одного из внезапных обысков заключенному угрожали, что он будет еще 20 лет сидеть, но уже за хранение кокаина. После ночных погромов днем к Рони Фуксу с 15-минутными интервалами в камеру приходил надзиратель и требовал, чтобы заключенный каждый раз при этом вставал и клал руки за спину. По словам адвоката, несмотря на то, что во время ночных рейдов физически никто не дотрагивался до Рони Фукса, его мучения прекратились лишь два дня назад. Кабилашвили связывает это с реакцией посольства Израиля в Грузии, которая сегодня на своей официальной веб-странице опубликовала краткое заявление.
Посольство Израиля в Грузии возмущено грубым и несоответствующим обращением в тюрьме с гражданами Израиля Рони Фуксом и Зеевом Френкелем. Посольство уже направило письмо с протестом в Министерство юстиции, Министерство исполнения наказаний, пробации и юридической помощи, а также Министерство иностранных дел и народному защитнику Грузии.
По словам адвоката, Зеев Френкель неожиданно был переведен в Гигутскую колонию. У него тоже есть проблемы, но не такого масштаба, как у Фукса. В течение дня радио «Эхо Кавказа» не удалось добиться комментария от Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи. В аппарате народного защитника заявляют, что они еще не получали письменного обращения от посольства Израиля в Грузии. Бизнесмены Рони Фукс и Зеев Френкель были арестованы 14 октября 2010 года в Батуми. Прокуратура Грузии обвинила их в попытке дачи взятки заместителю министра финансов Автандилу Хараидзе в размере 7 миллионов долларов в обмен на отказ от намерения протестовать решение лондонского арбитражного суда, которое обязало правительство Грузии выплатить бизнесменам штраф в размере 100 миллионов долларов США за расторгнутый контракт в 1996 году. В апреле текущего года Рони Фукс был осужден на 7 лет лишения свободы, Зеев Френкель на 6,5 лет. Семья бизнесменов обратилась с просьбой о помиловании к президенту Грузии, но сами бизнесмены и после 11 месяцев тюремного заключения не признают вину. Адвокат Арчил Кабилашвили предполагает, что попытки устрашения заключенного связаны с решением лондонского арбитражного суда. Грузинская сторона старается обжаловать это решение, считая, что контракт был кабальным.
Процедура пересмотра решения лондонского арбитражного суда начнется в конце ноября. Если бы Рони Фукс отказался от этих денег, процесс давно был бы окончен, и он был бы на свободе.
говорит адвокат. Совместитель главного редактора интернет-портала «Новости русского Израиля» из РУС Александр Голдштейн заявил радио «Эхо Кавказа», что ранее израильский министр иностранных дел Авигдор Либерман выразил обеспокоенность по поводу ареста бизнесменов. В кулуарах с этим недовольством связывали и вежливый отказ в визах министру экономики и спикеру парламента Грузии. Но официальное заявление меняет ситуацию, говорит Александр Голдштейн.
Раз свой протест выразила посольство, то это уже речь идет о более официальном каком-то заявлении. И это согласовано с руководством Министерства иностранных дел, по крайней мере, с Департаментом Евразии и Центральной Европы.
Сказал «Эхо Кавказа» Александр Голдштейн. Зе Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Турецкая полиция ведет расследование громкого преступления – убийства в Стамбуле в конце минувшей недели троих выходцев из Чечни. Ежедневно появляются новые обстоятельства происшествия, которые позволяют местным журналистам и экспертам полагать, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы, рассказывает Елена Солнцева.
Новые жертвы чеченской войны. Так местные средства массовой информации пишут об убийстве трех выходцев из Чечни в минувшую пятницу в Стамбуле, которое, как полагают турецкие журналисты и эксперты, организовано и осуществлено с участием российских специальных служб. Расследование ведут турецкие спецслужбы, криминальная и антитеррористическая полиция. Губернатор Стамбула Хусейн Мутлу заявил, что власти найдут виновных.
Мы очень огорчены этим страшным убийством. Мы взяли это дело под особый контроль и обещаем найти виновных. Все результаты будут сообщены прессе.
По данным полиции, огонь открыли неизвестные из проезжавшей мимо машины. Киллер произвел дюжину выстрелов из пистолета с глушителем. Вот что сообщил корреспондент телеканала «Хабер Тюрк».
Убийство совершено на оживленной улице среди бела дня. Вокруг было много местных жителей, которые возвращались домой после пятничной молитвы. Такое же оружие использовали ранее при убийстве чеченцев в Турции. Сразу после убийства приехали полицейские, оцепили район, стали проверять документы.
Главной мишенью преступников был Берг Мусаев, соратник лидера северокавказского вооруженного подполья Даку Умарова, а также Рустам Альтимиров и Заурбек Амриев, которых российские спецслужбы подозревают в организации терактов, в том числе взрывов в московском аэропорту Домодедово. По некоторым данным, в Турции погибшие проживали под чужими именами. По сообщениям газет, в деле появился первый подозреваемый – 55-летний россиянин Александр Жарков, который въехал в Турцию 2 сентября по дипломатическому паспорту. Жарков, как полагают, успел скрыться за несколько минут до прибытия полицейских. В номере стамбульской гостиницы, где остановился Жарков, полиция обнаружила орудие убийства, документы, маску, бинокль и прибор ночного видения. Выяснилось, что Жарков уже посещал Стамбул в марте 2009 года. Как раз тогда там были убиты несколько известных по войне на Кавказе чеченцев, в их числе Муса Атаев и еще один соратник Дока Умара. Проживающие в Турции чеченские беженцы опасаются помогать следствию. Представители чеченской диаспоры утверждают, что за этими убийствами могут стоять российские спецслужбы. Приехавший в Стамбул вместе с семьей Муса в интервью «Радио Свобода» просит не называть своего настоящего имени.
Мне самому уже пришлось выехать со своей семьей с Грузии этим же путем, тем же маршрутом, который проложили до меня. Многие оставили документы, все в панике выходили, и в Грузии приходилось практически покупать эти паспорта, не имея на это денег, экономя свою гуманитарную помощь, продавая вот эту гуманитарку грузинам. Зная, что чеченские беженцы заходят сюда с фальшивыми паспортами, турецкие власти разрешили им, значит, переходить в территорию Турции. Сегодня нет той проблемы, чтобы связаться с родственниками Чечни. И оттуда ты слышишь. Если вас там оставляют в Турции, если у вас есть возможность жить там, живите пока. Мы получаем информацию, что забирают людей, исчезают люди. Особенно те, которые приезжают из-за границы.
В Стамбуле до сих пор проживают свыше 1500 выходцев из Чечни, которые бежали в Турцию во время военных конфликтов. Представители российского посольства убийства на улице Мевляна в стамбульском районе Зейтин-Бурну не комментируют. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Абхазии разгорается спортивный скандал. Руководители местных футбольных клубов склоняются к мнению, что проходящий сейчас чемпионат де-факто республики по футболу нужно приостановить. Причина в беспорядках во время и после матчей. Имеют место систематические драки и оскорбления судей. Тему продолжит Семен Пегов.
Накануне очередного тура чемпионата Абхазии по футболу президенты клубов, выступающих в этом сезоне, провели закрытое собрание, на котором обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг последних матчей в рамках чемпионата. Один из главных инициаторов встречи – президент футбольного клуба «Нарты», почетный член Федерации футбола Абхазии Геннадий Цвинарев, рассказал о том, что причиной серьезного разговора стали постоянные беспорядки на поле, и за его пределами абхазский футбол превратился практически в силовой вид спорта, где инициативой владеет не тот, кто лучше владеет мячом, а тот, у кого больше кулаки. По мнению президента Нарта, так дальше продолжаться не может.
То есть это физическое оскорбление судей, нецензурная брань в адрес судей, в адрес футболистов. Такой футбол продолжаться не может. Автоматически он перешел на детский футбол. Дети, подростки 15-16 лет тоже начинают уже драться. Нету судей, нету комиссаров. То есть мы решали, что делать дальше. Нужен нам такой футбол или нет.
Говорит Геннадий Цвинария. Поводом для собрания президентов абхазских клубов стал последний матч с участием команды «Динамо» и «Рица». И сухумские, и гудаутские футболисты позволили себе в ходе игры недопустимое поведение в отношении судей. После инцидента во втором тайме, когда боковой судья был физически оскорблен динамовским игроком, на поле пришлось выйти еще одной команде, правда, в погонах. Однако проблема дисциплины на поле в абхазском чемпионате возникла не вчера и не сегодня, и не только в данном конкретном матче. На собрании президентов клубов вопрос был поставлен ребром.
С начала третьего круга, в принципе, Федерации футбола, КДК практически не работала. Связано это, наверное, было с выборами. Люди, наверное, забыли, что выборы – это одно, а работа и продолжение – это работы совсем другое.
Говорит Геннадий Цвинария. Президенты клубов подошли к решению проблемы глобально. Они направили руководство Федерации футбола, которое является организатором чемпионата и должна обеспечивать условия его проведения, своего рода ультиматум. Иными словами, нет такого футбола – нет проблемы. Либо организаторы обеспечивают на поле порядок, либо чемпионат останавливают и объявляют победителем Гагру, на данный момент имеющую наибольшее количество очков. Президент Федерации Леонид Дзябжба, в свою очередь, заявил, что не видит причин останавливать чемпионат.
Чемпионат, вы знаете, спокойно никогда не проходит. Но я такого не вижу. Я сегодня с судьями встречался, с организаторами, с членами Федерации встречался. Чемпионат как проводили, так и будет проходить. Еще 22 игры осталось.
Говорит Дзябжба. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации уже вынес в отношении футболистов, которые были зачинщиками беспорядков на поле в матче «Динамо-Рица», соответствующие решения. По одному футболисту из каждой команды получили дисквалификацию на год. Еще несколько были наказаны менее строго. Им придется пропустить по 3 игры.
Нарушители жестко КДК наказал уже, решение есть, дисквалификации, штрафы и так далее. Все как должно быть. Есть у нас регламент проведения чемпионата. Такого положения, что надо чемпионат останавливать, такого нет. И, во-первых, не советую это никому, такой вопрос ставить.
Говорит Леонид Дзябжба. В определенных разногласиях между руководством Федерации и президентами клубов правы, пожалуй, и те, и другие. С одной стороны, беспорядки на поле нужно жестко пресекать, с другой, идти на поводу у хулиганов и останавливать чемпионат, наверное, тоже не стоит. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
А теперь рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама». Начинающийся четырехдневный визит в Германию Папы Римского Бенедикта XVI, в отличие от всеобщей эйфории его первого визита в 2005 году, выглядит не столь безоблачно, рассказывает Юрий Векслер.
Столицу страны Берлин в качестве главы католической церкви в прошлом кардинал Йозеф Ратцингер посетит впервые. Берлин же город, где католиков существенно меньше, чем протестантов. Первые составляют около 10% населения, вторые около 20%. В сравнении, например, с Баварией, где христиан более 76%, Берлин выглядит куда более светским. И все же более 300 тысяч католиков города, а также многочисленные гости, несомненно, гарантируют аншлаг на мессе, которую папа намерен служить на Олимпийском стадионе, в том самом, на котором при нацистах проходили в 1936 году Олимпийские игры. На превращенном в большую церковь под открытым небом стадионе ожидается 70 тысяч католиков. Это будет вечером, а в 16 часов по местному времени запланировано выступление понтифика перед депутатами Бундестага. И вот тут аншлага явно не будет. Многие парламентарии уже заявили, что они не придут на выступление папы в знак протеста. Так намерены поступить порядка 100 депутатов от трех оппозиционных партий – социал-демократов, левых и зеленых. Многие из них мотивируют свое решение тем, что прием папы римского в Бундестаге нарушает религиозный нейтралитет государства. В качестве причин называются также неприемлемость взглядов католической церкви на сексуальность и недопущение женщин к работе в церковных учреждениях. Вице-председатель Бундестага и одновременно член Центрального комитета католиков Германии социал-демократ Вольфганг Тирзе в интервью немецкому радио выразил свое недоумение не столько по поводу самого факта отказа депутатов слушать главного католика, сколько выраженной депутатами агрессивностью и градусом критики в адрес католической церкви. Никто из депутатов, конечно, не обязан присутствовать на выступлении папы, как никто из тех, кто придет на выступление, не обязан разделять высказанные при этом взгляды и мысли. Поэтому меня несколько беспокоит тот агрессивный тон и демонстрация возбуждения, которые сопровождают этот несколько театральный протест. Депутаты, которые не являются католиками или являются ими, но критически относятся к деятельности папы, и те, что являются атеистами и лаицистами, могут вести себя соответственно, и это нормально. Я не считаю, однако, что это выступление умаляет или ставит под сомнение принцип отделения церкви от государства, как выражались некоторые депутаты. Во всяком случае, я нахожу подобное заявление явным преувеличением. Послушать того, чьи взгляды ты не разделяешь, было бы скромным вкладом таких депутатов в диалог религии и мировоззрений, о котором мы все время говорим и на котором настаиваем во имя мира во всем мире. И я с напряженным интересом жду, удастся ли тону злорадства и критики все же доминировать в зале Бундестага. Если протесты депутатов и можно увидеть как нарушение приличий, то демонстрации протеста на улицах – явление более чем нормальное. В некоторых примет участие порядка 20 тысяч человек. Поэтому обеспечивающие безопасность, прежде всего понтифика, 6 тысяч полицейских никому перебором не кажутся. Одну из демонстраций проведет объединение гомосексуалистов и лесбиянок Берлина и земли Бранденбург. Представитель объединения Йорк Штайнерт заявил: «Мы намерены протестовать против дискриминации сексуальных меньшинств, против неравноправного положения женщин-католичек и против запрета кондомов». В программе визита понтифика в столицу Германии также посещение еврейской общины города и встреча с представителями мусульман. После дня пребывания в Берлине папа римский Бенедикт XVI посетит Эрфурт. В выходные дни папа римский проведет в земле Баден-Вюртемберг в городе Фрайбурге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Рубрика «Панорама». Правительство Чехии в среду приняло программу борьбы с социальной изоляцией до 2015 года. В стратегии содержится несколько десятков мер в сфере образования, безопасности, жилья и трудоустройства людей, которые живут в гетто. Всего в Чехии существует около 400 бедных домов и кварталов, в которых в основном живут цыгане. Большинство взрослых в этих гетто сидят без работы и получают социальное пособие, рассказывает Александр Вагнер.
Шлукновский выступ – собирательное название для самых северных территорий Чехии. Здесь довольно высокий уровень безработицы, и именно сюда несколько лет назад начали целенаправленно заселять представителей цыганского меньшинства. Произошло это по экономическим причинам. Заселение начали предприимчивые владельцы недвижимости, получившие дома по реституции. Как правило, речь шла о зданиях в исторических центрах городов, где арендная плата выше. До недавнего времени государство сдерживало стоимость аренды законодательно. Несправедливость в отношении владельцев недвижимости была недавно устранена, и у некоторых обитателей, возвращенных по реституции домов, возникли долги по квартплате. В подавляющем большинстве случаев речь шла о цыганских семьях. Должникам предложили переехать на север Чехии в обмен на погашение части или всего долга по квартплате. Так, в трех крупнейших городах Шлукновского выступа – Румбурге, Шлукнове и Варнсдорфе – возникли цыганские гетто. Цыганское население этих городов увеличилось почти втрое. Но до начала этого года никаких разногласий между местными жителями и цыганами не было, пока не состоялась реформа социальных пособий, согласно которой безработным значительно снизили размер выплачиваемой помощи. Участились грабежи среди бела дня, случаи вымогательства, и правительству пришлось для восстановления порядка направить в регион дополнительные силы полиции. По мнению социолога Карлова университета Яна Сокола, силовыми методами возникшую проблему решить невозможно.
Полиция может лишь остановить насилие, но проблем она не решает. Мне кажется, в первую очередь проявить инициативу обязано общество. Сейчас оно разделено на две половины, цыганскую и чешскую, что само по себе ужасно. В данном случае нельзя говорить исключительно о цыганах. Речь идет о гражданах нашей страны, не имеющих достаточной квалификации, чтобы найти себе рабочее место, о социально неприспособленных людях или тех, кто привык быть безработным и ничего не хочет менять.
В регионе Шлукновского выступа в последнее время регулярно проходят акции протеста. Их организуют в основном жители городов, где возникли гетто. На этих демонстрациях нередко звучат призывы, чтобы цыгане нашли себе работу. Но в регионе, где уровень безработицы в некоторых городах достигает 20%, цыгане не выдерживают конкуренции на рынке труда. Многие чешские журналисты обращают внимание на присутствие праворадикальной риторики на таких митингах. Например, в Румбурге один из протестов закончился пением чешского гимна и походом к общежитию, где проживают цыгане, что многие наблюдатели расценили как предвестник погромов. На днях чешское правительство разработало стратегию по предотвращению социального отчуждения цыган. На эти цели будет выделено почти миллиард долларов. Средства будут предназначаться в первую очередь для того, чтобы цыганских детей начали принимать в обычные школы, не создавая отдельных учебных заведений исключительно для школьников из определенной социальной среды. Тех, кому сложнее дается учеба в обычной средней школе, на протяжении многих лет отправляли учиться в так называемые специальные школы с облегченной программой обучения. По словам омбудсмена Моники Шимункова, в специальные школы дети цыган попадают не по причине ментальной отсталости, а по социально-культурным причинам. Еще один пункт правительственной стратегии – введение обязательных общественных работ для тех, кто получает социальное пособие от государства, рассказывает сотрудник общественной организации «Человек в беде» Ян Шипаш.
Я считаю, что это неплохая идея. Если человек получает социальную помощь, то она, конечно, не должна быть абсолютно безвозмездной.
Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рубрика «Панорама».
Материалы для рубрики «Панорама» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.